Это продолжаем, да, следующую, да, следующую тему, не следующую тему, продолжаем ту тему, которую мы начали. В прошлый раз мы так разбирали, уж разбирали жизнь и смерть, да, что такое жизнь, что такое смерть. Пытались объяснить эту вещь, то есть дать определение жизни и определение смерти. В принципе, чтобы дать определение смерти, надо знать, что такое жизнь, чтобы понять, что такое жизнь, без смерти тоже невозможно понять, как бы вещи взаимосвязаны, да. И мы дали какой-то один взгляд в прошлый раз, мы обещали дать еще один взгляд, да, что в принципе на что это похоже, да, что мы попытались в прошлый раз объяснить, я, кто не был, я повторю точно эту, да, идею того, да, посмотреть, мы пытались объяснить или определить понятие жизни и смерти в рамках понимания человека, находясь в этом мире. Когда человек находится в этом мире, вот то, что стоит перед ним, и как понять эту вещь, что это такое жизнь, что такое смерть, это то, что мы пытались понять. В принципе, этот путь, по которому должны были бы идти ученые, если бы, да, те, которые исследователи, которые исследуют, что такое жизнь, что такое смерть и так далее. Но они, вот то, как мы в прошлый раз объяснили, это не принятая точка зрения в мире. Почему мы тоже там объяснили? Потому что, в принципе, а идея жизни и смерти – это не суть. И да, оно не, это не определение жизни и смерти, это не научное исследование, а это некоторая концепция философская. То, как человек понимает его мировоззрение, так он относится к жизни и смерти. И поскольку современное это, да, мировоззрение, оно это так атеизм, да, и все, что связано с этим, материализм, поэтому они понимают это по-другому, да, как мы объяснили в прошлый раз, сейчас мы это скажем, да, и это просто вот эта вот идея, взгляд такой атеизм, что это, как мы объяснили, это взгляд современного язычества такого своеобразного, да, сейчас мы уже взглянем. И да, в принципе, так мы и скажем, да, что они, как обычно, вкратце, как мы это там объяснили, да, что обычно люди, ну вот в современном мире, в современном мировоззрении, идея жизни, определяют идею жизни, из этого понимают, что такое смерть, да, идея жизни, это связывается с некоторым усложнением материальной структуры. Так мы говорили, что клетки, они становятся сложными, появляется жизнь. Как материально, как Владимир Ильич говорил, да, это как, да, сознание, это продукт высокоразвитой материи, да, когда говорил так, значит, есть простая, неразвитая материя, то есть, в смысле, простая форма материальная, она является мертвой, неживой, а когда она усложняется, доходит до некоторой меры усложнения, что мы это уже видим, в органической материи или в органическом эти, да, веществах и так далее, в органических этих, и видим, клетка, она становится живая. Когда начинает усложняться больше и больше, то тогда уже получается как-то очень сложный мозг, организм, человек, мозг очень сложный, да, сложная структура материальная этих, да, то тогда это уже становится мыслящим, да, то есть получает новое качество. То есть всегда мы говорим, что так они смотрят на мир, что есть мир природы, мир материальный, и он получает какие-то качества. Эти качества, жизнь и мысль, это качество материи, в результат определенного развития материи, то есть результат определенной сложности материальной структуры. Да? И мы сказали, что это, в принципе, неправильно, так не, нельзя, это не, неправильный подход, так нельзя смотреть, потому что, в конце концов, каждая сложная структура материальная состоит из простых мертвых атомов, и, да, и это с точки зрения простого разума, мертвые атомы, да, мертвые атомы, соединившись между собой, в какой бы сложной структуре они соединились бы, они все равно остаются теми же самыми мертвыми и глупыми атомами, и как вдруг в них появилась идея жизни, а потом идея мысли, что это как бы некоторое добавочное качество, как-то переход количества в качество, да? Некоторое качество, которое, почему вдруг это, возьмем любые вещи, соединим между собой материальные, самую сложную, мы не получим там изменения в качестве вдруг, да? И так мы сказали, мы предложили другую точку зрения, что на самом деле надо было бы смотреть по-другому на мир, что то, что мы там показали, что клетка, она живая, а, скажем, какая-то молекула, она мертвая, да? А что отличает живую среду от неживой? Самое удивительное, самое такое непонятное, самое такое отличительная характеристика живого от неживого. То, что в живом, скажем, в клетке, есть функционирование, биологические процессы, которые очень сложно, их много различных биологических процессов, и они все согласованы между собой. Да, мы тогда приводили энзимы, ферменты и так далее, да, что они функционируют, каждый делает свою какую-то роль и вкладывает, и они, их действия согласованы, каждый из них делает какое-то действие, во-первых, разумное, то есть по направлению к цели, как надо, и потом знает, когда войти в дело, когда выйти, и на его место входит другой фермент, делает то, что надо, и потом входит другой, и так далее. В конце концов получается результат. Согласованность действия показывает о разуме, о разумности. Согласованность действия – это разумность. Да, так мы, это то, что есть. Поэтому идею жизни мы должны связывать с понятием этой согласованности. Это то, что дает жизнь. То есть, если посмотреть другими, объяснить другими словами, это присутствие разума. Где он там находится, откуда он приходит разум в клетку, отдельный разговор, сейчас не входим в это. Но то, что есть там согласованность действия, это говорит нам о присутствии разума. Вот это вот, значит, и это жизнь. С другой стороны, смерть, это когда нет согласованности. Каждая молекула начинает делать то, что она хочет, без связи с другими. И тогда клетка распадается, и это смерть. И это... Несогласованность здесь, то есть нет разумности. Другими словами, разум, присутствие разума – это жизнь, отсутствие разума – это смерть. Так, в принципе, надо было бы понять идею смерти в этом, да? Так это мы предложили. Это, да, и то же самое в человеке. Человек, ну, в любом организме, все органы, они функционируют вместе. Каждый знает, что он делает, и так далее. Да, функционирует вместе, и есть разумность функционирования организмов, каждое это, да? Как они, ясно, они все же глупые, каждый из органов, никто ничего не знает, а как они это? Есть какая-то согласованность, откуда она приходит, тоже не важно. Может быть, есть какой-то центр, который приводит к согласованности, тоже не принципиально. Но сама эта согласованность, она нам говорит о присутствии разумности в действиях. Значит, присутствие разумности – это жизнь, отсутствие разумности – это смерть. Это, в принципе, то, что может понять каждый человек, находясь внутри этого мира. Ну, по-настоящему это не конечно, это не, да, это такое приблизительное представление о жизни и смерти. Настолько, насколько человек способен в мере своей ограниченности, находясь в ограниченном мире, понять, так это же он должен понять. А мы предложили, обещали тогда разобрать это также с точки зрения с другой. Взгляд на понятие жизни и смерти не со стороны, не изнутри мира, а извне мира. То есть, как можно это посмотреть по-настоящему, это вопрос, который мы разбирали, да, там тоже, да, есть внутри мира и вне мира, да, значит, всегда взгляд, когда я хочу судить о каком-то предмете, в принципе, по-настоящему я должен посмотреть на него извне, тогда я могу знать его суть. Когда я нахожусь внутри предмета и пытаюсь о нем судить, я могу что-то сказать, но это суждение, оно ограничено в рамках там того, да, не могу сказать полностью. А это так, это имеется в виду, как бы мы находимся в мире, поэтому то, что мы до сих пор объяснили, это как бы логика человека в рамках его ограниченности, что он может понять, да, интуитивное представление это, да? Это же он может понять, а кроме этого, чтобы понять по-настоящему, естественно, надо выйти из мира и посмотреть на мир изнаружи, то есть получить взгляд на мир извне, да, кто может дать такой взгляд извне, только тот, кто его создал. Тот, кто создал этот мир, он может нам объяснить каждую вещь и так далее. То, что мы сами понять, естественно, не можем, находясь в мире. И эта точка зрения, в принципе, Тора, Тора дает нам, так мы предполагаем, что считаем, верим, что Творец, да, он дал нам Тору еврейскому народу. И в этой Торе, там, значит, как бы объясняется также взгляд Творца, то есть со стороны внешнего, да, со стороны извне мира также объясняется. Эту точку зрения мы хотели разобрать. Хорошо, да? То есть, другими словами, что такое жизнь и смерть в смысле еврейских понятий, да? Сказать по правде, это довольно близко, мы так это увидим, к тому, что мы пришли к первому взгляду, к выводу, к тому выводу, который пришли к первому взгляду, только просто немножко глубже. Так первая вещь. Откуда мы знаем, кто вообще о понятии жизни и смерти? Где есть жизнь и смерть? Что такое жизнь и что такое смерть, да?
А там разве есть это так?
В Торе? Ну а как? Ну там не говорится о жизни и смерти. Ну прежде всего первый человек, Адам Аришон. Адам Аришон, да, Адам Аришон, он... Адам Аришон, первый человек. Да, он когда родился, ну, был создан. Да, не будем сейчас сходить, что значит быть создан. Когда он был создан, Так он был бессмертный, так написано, правильно? Он не должен был умереть. Он не должен был умереть. Потом Творец приходит, значит, да, потом он, знаете, Творец ему дал, поместил его в Ганейден, то есть он был в Ганейдене, что такое Ганейден, рай, да, что это такое, да, действительность тоже должны определить. В принципе, мы в нескольких лекциях объясняем вот эту вещь, что такое Ганейден. В любом случае, он там находится, и ему, у него была мицва, заповедь определенная, и он ее нарушил, и тогда он оказался в нашем мире. Да, в принципе, он как бы, мы сейчас не находимся в Ганейдене, то есть земля, то место, где он находился, было в Ганейдене, потом он пришел в этот мир, да. Теперь, в этом нарушении, которое он сделал, это нарушение повлияло кардинальным образом на всю историю человечества, скажем так, да? Не просто так, а больше, чем так.
Смотрите, пожалуйста, можно спросить? Значит, резервы человеческих органов, да, резервы там, ну, вообще, то, что есть человек, да, они конкретные, ограничены. Так?
Ну.
Вот. Как вы можете в такой форме, в которой он создан, он бессмертным, бесконечным?
Это тоже вопрос, естественно, конечно. Значит, должны мы сказать, что человек – это не то, что мы сегодня понимаем под человеком, да? Просто сегодня, когда люди говорят о человеке, они имеют в виду его тело во многих ситуациях, да, телесность. А телесность, так по всей видимости, должны сказать, что то тело, о котором вы говорите, ограниченное, его у него не было до смерти, до того, как он пришел в этот мир, до греха. У него было тело, но оно было без вот этих проблем, о которых вы говорите. Это, а когда он пришел в этот мир, оно получило вот эти вот ограничения, которые вы говорите. То есть он, это называется войти в этот мир. Этот мир, он мир ограниченный, правильно? Там, где он находился, не было мира природы. Не было, что не было, значит, не было мира природы? Не было ограниченности. В Ганейден, там не было ограниченности, границ природных не было. Есть другие границы, не будем сейчас ходить, что это за границы, но границ природы там не было. То есть пространство, время и так далее, да, человек здесь ограничен пространство. И ограничено время, не разбирали эту вещь, да. Теперь, этих границ, по всей видимости, у него там не было. Более того, войти в этот мир, что значит войти в этот мир? Это получить эти ограничения, когда-то разбираем. Может быть, сейчас коснемся этого более точно. Да? Это, в принципе, смотрите, в корень, как бы, вещей. Да? Это, в принципе, суть здесь. Теперь, получается, значит, первый человек, мы по-простому пытаемся потом разобрать глубже это дело. Значит, человек выходит, да, он согрешил. И в результате он входит в этот мир. Теперь, наказание, которое ему было дано за то, за грех, какое? Смерть. Смертная казнь. Смертная казнь. Вот будешь ты смертный, да, как ты смертью умрешь, как там, да? Умрешь. Теперь вопрос, а до этого? Он не должен был умереть. То есть он был вечный до этого, не должен был умереть. А сейчас он, значит, как наказание он умрет. Понятно, да, просто. Теперь идем дальше. Где он получил это наказание? В конце концов, он прожил здесь, в этом мире, 930 лет. Да? А потом умер. Теперь вопрос. Что имелось в виду наказание? Это та смерть, которая произошла с ним через 930 лет, что он умер? Это называется наказание смерти? Ну, многие хотели бы получить такую смертную казнь. Умереть через 930 лет, а? Да, а что это за наказание, с одной стороны? С другой стороны, когда он умер, что произошло с ним? Явно он не исчез. Мы уже говорили на эту тему. Смерть – это не исчезновение. Нет понятия исчезновения в принципе. Смерть, как он говорит, да, даже когда мы говорим о живой структуре, да, она просто, ну, о живой, это материальной структуре. Она разделяется на части, разлагается на части. Как бы не исчезает, а просто обретает другую форму, как бы, или бесформенность, или еще что-то, не знаю, да? Это вопрос. Но не исчезновение, по сути, даже в материальном мире. Ясно, что в понятии удаизма нет здесь понятия исчезновения. Мы еще далее поймем, почему и что это такое. Но это не исчезновение. А что с ним произошло? Как, что с человеком происходит, когда он умирает? Он попадает в Ганейден или в геном? Ганейден или в рай, или в ад, правильно? По-простому. Мы уже объясняли когда-то, что Ганейден и геном – это одно и то же. Это одно и то же место. Только для одного это Ганейден, а для другого – геном. Зависит от его поступка. Да? Так мы не раз мы объясняли это подробно, потому что какую-то лекцию, я знаю, по-моему, что-то с искрой святости, ну, что-то, если лекция, там, поднятие искры святости.
На русском?
Да. У меня есть последняя какая-то лекция. По-моему, там мы разбирали вот эту, да, что такое Ганеден. Но еще в нескольких местах мы это объясняем. Это, в принципе, одно место там, где открыта истина, да. И поскольку она открыта для того, кто цадик, и открытие истины, когда он видит истину, и он видит, что он соответствует истине, то это Ганеден для него. А когда он видит истину и видит также самого себя, что он не соответствует для него этой истине, у него возникает большой стыд, боль, и это геном. То есть та же самая, то есть истина сама по себе, раскрытие истины, истина сама по себе, она является Ганеден и является геном, понятно, да? Так что получается, в любом случае человек, он исчезает, он возвращается, он попадает туда, на тот самый уровень, где мы сказали Ганеден и геном. Но это же первый человек там находился до этого. Прежде чем он до греха, он находился там, как написано. И он потом попал в этот мир, как сказано, да, в результате греха. А потом он умер, вернулся обратно. Так где здесь наказание? Как раз наоборот, еще лучше он вернулся после смерти. Если мы говорим, что наказание смертной казни, смерть, которую он получил, это его наказание. То, что произошло через 930 лет, так он возвратился обратно, наоборот, может быть, это исправление, это еще лучше. Где здесь наказание?
Наказание, наверное, в том, что он сюда попадает.
О! По всей видимости, тогда должны объяснить именно по-другому, да, что на самом деле наказание то, что он приходит в этот мир. Почему это наказание? Во-первых. Во-вторых, почему это называется смерть? Это называется смерть, и мы же здесь живем. Как мы смотрим на мир, что когда человек родился, он живет, а когда он умирает, это смерть, правильно? А здесь мы что сказали? Если человек пришел в этот мир, Адам, первый человек, Адам, оказался в этот мире, да? Скажем, что он родился, а там сказано, что он умер. То есть, если, да, получается, вопрос, как надо понять, это вещь мы сейчас должны понять. В любом случае, по-простому это ясно, что там нет смерти, не было смерти. В этом мире есть смерть, это разница хотя бы одна, внешняя разница между тем миром и этим миром, да, как бы два мира, да, где он находится, где он сейчас, здесь есть смерть, так может, мы можем сказать, что вход в мир, где есть смерть, называется смертью, ну, это наказание смерти, он входит в мир, где есть смерть, чтобы выйти из него, надо пройти процесс смерти, как это мы понимаем, ну, может быть, можно так по-простому это дело объяснить, да? Что да, это имеется в наказании, что он вошел в, это, да, в этот мир, имеется в виду, да, это наказание смерти. Но в любом случае, наказание смерти это не было то, когда он потом умер, а наказание смерти это было, когда он вошел в этот мир. Вопрос только понять, что это значит, почему мы называем это смертью или жизнью. В связи с этим есть мидраш, Хазаль, да? Еврейские мудрецы, как на русском говорят, высказывание еврейских мудрецов. Да? Мидраш, который говорит интересную вещь, не очень понятную здесь. Он говорит так, что на самом деле, чему люди обычно радуются, когда человек рождается, и плачут, когда человек умирает. Должно было быть наоборот. Человек, должно было бы быть так это, да? Наоборот, человек, он, да, все должны радоваться, когда человек рождается, должны плакать. Потому что не знаешь, что с ним будет. Да. Ну, когда он умирает, он ждет лучший мир. Так все должны радоваться. На что это похоже, говорит Мидраш. Приводит Машаль, аллегорию, на что это похоже. На корабль, который уходит с пристани. Когда он уходит с пристани, все плачут. Почему? Потому что не знаешь, что с ним будет. Но когда он приходит к пристани, все радуются, потому что вот он вышел с миром и пришел с миром. Это мидраш, должны понять эту вещь, да? Ну, просто это понятно, что мидраш не имеет в виду, что человек должен плакать, когда кто-то умирает и так далее, да? Только должны понять эту точку зрения, да? Что должен радоваться, когда кто-то умирает, и плакать, когда кто-то рождается. Он говорит, что так должно было бы быть поистине, мы должны понять эту вещь. Но не так это в жизни, естественно. А почему не так действительно, если так должно было быть? Ну, обратно простое объяснение этому, что правильно, что когда человек рождается, не знает, что с ним будет. Но мы радуемся, почему? Потому что приходит новый человек, мы встречаемся с новым человеком. Мы радуемся, правильно? Когда, то есть мы радуемся о себе, что вот у нас есть новый человек, с одной стороны, тоже подправить это объяснение. Когда человек умирает, мы с ним расстаемся. Не потому, и мы плачем не потому, что ему плохо, а потому что нам плохо, потому что мы расстаемся с человеком. То есть мы плачем о... Как это?
Ему хорошо.
Да, ему-то хорошо будет, там, естественно, он попадает в лучший мир, да?
А если геном?
Ну, и тоже да. Хорошо. Ну, не будем сейчас входить в это. Не будем сейчас входить в это, да? Так, получается это, да? Да, поэтому, да, ну, те, которым очень-очень плохо, они действительно не плачут. Да. А, да. Да, это, да. Ну, мы имеем в виду, что мы расстаемся с людьми близкими, которые, в принципе, хорошие люди. Это попадает в хороший мир. Да, в любом случае, да, в любом случае, да, да, это простое объяснение, да, на самом деле, действительно, можно понять мидраш, да, что в этот, войти в этот мир, может быть, так должно было быть, но мы, как люди, понимаем и судим по-другому, и поэтому и плачем, и так далее. Ну, а почему все-таки так, по-настоящему должно было быть так? Что имеет в виду мидраш, по-настоящему должно было так? Посмотрим на пример, который он говорит, аллегория, она тоже непонятная. Как он говорит, что человек, корабль, который уходит в море, все плачут, потому что иди знай, что с ним будет. А когда он приходит к пристани, все радуются. Получается, что он сравнивает корабль, который уходит от пристани в море с рождением ребенка. Потому что он говорит, так должны все плакать, правильно? Когда он рождает, должны все плакать, иди знай, что с ним будет. Он сравнивает это с кораблем, который отходит от пристани. Смерть человека, должны были бы все радоваться, как то, что, когда приходит корабль, он сравнивает это с приходом корабля к пристани. Разве это так? Мы хотели бы понять это по-другому, нет? Что когда наоборот должны были бы, мы по-простому сказали бы наоборот, что рождение это когда корабль приходит к пристани, а смерть это корабль отходит от пристани. А в Мидраше все наоборот. Да? Идея здесь, мы должны понять эту вещь, действительно. Потому что здесь мы говорим, смотря с какой точки зрения мы смотрим. Да? Что первый человек, когда он был на этом, да, там он был в Ган-Эдене, мы сказали, не был в этом мире. В результате греха он вошел в этот мир. В принципе, сейчас мы начинаем понимать эту идею. Он вошел в этот мир. Что мы сказали, войти в этот мир? Это смерть. Да? Почему это смерть? Мы сейчас пытаемся понять, да? Это смерть. А выход из этого мира, это в принципе возвращение обратно. То есть до этого он жил, а когда он входит в этот мир, это смерть. В принципе, пытаемся понять здесь идею, что это значит. Что это значит? Какая разница между нашим миром и тем миром? Это тоже мы разбирали вот в последних лекциях. Между Ганедом и между нашим миром. Какая разница? Что, в принципе, Кадош Бараху построил этот мир. Да? Для чего он построил этот мир? Чтобы дать награду творениям. Да? Чтобы дать добро. Чтобы дать добро человеку. В принципе, он не хотел... По сути, первоначально он хотел... Обратно мы все говорим условно, потому что отцов не можем говорить буквально, да, все условно. Он хотел дать награду человеку без расчета. Здесь ничего, полагается, не полагается, неважно, да. Только что, когда человеку что-то не полагается, награда, то он ее получает, ему становится только больнее, только хуже, а не лучше, да. Поэтому для того, чтобы все-таки человек получил награду, недостаточно ее дать, нужно еще дать ему возможность ее получить. Да? Заработать. Что лучше для человека, это заработать. То есть, в принципе, Творец построил мир, чтобы дать награду. Ну, тогда это не называлось награда, а чтобы дать добро. Леотив ли не врав, как написано в этом Зоре. Да? Леотив ли не врав, сделать, дать добро творениям. Но для того, чтобы творение могло это получить, необходимо, чтобы оно это заработало. Тогда эта награда, она стоящая. Как всякую вещь, которую человек заработал, она принадлежит ему, это его личная вещь. И поскольку это лично, он сейчас стал богаче. А когда человеку просто кто-то дал, это как будто бы бросил кость этому, да? Подарок. Человеку больно от того, что ему дают подарки, он должен от кого-то получать подарки. Он этого не хочет, он хочет, чтобы это было свое. С одной точки зрения. С другой точки зрения, с другой стороны, человек, который заработал что-то свое, сделал, заслужил что-то, и он становится хозяином этого. В том, что он, потому что это его, он это сделал. Он хозяин этого добра. Получается, что тогда... он становится похожим в каком-то смысле на Творца, потому что Творец тоже хозяин добра, который он дает, который у него есть, да? Он хозяин. И это хозяин. То есть Творец хотел дать человеку в максимальном смысле. То есть так, чтобы тот стал также хозяином того добра, которое он это, да? Которое он обладает. Для этого нужно, чтобы он это добро заработал. Получается недостаточно, чтобы человек получил добро. Необходимо, чтобы он его, да, чтобы ему дали добро. Необходимо, чтобы он была у него, необходимо, чтобы он получил его. Чтобы он получил его, надо заработать. Поэтому тогда мы уже говорим не о понятии добра, а о понятии награды. То есть идея награды здесь вошла именно вот таким моментом. Да? Чтобы дать возможность человеку заработать, тогда я ему даю это как награду, а не как просто добро. И для того, чтобы да, у него появилась идея награды, и тогда Творец как бы установил некоторое управление в мире, которое называется Хесадин Варахамим. Мы разбирали Хесадин Варахамим, добро, награда, наказание и милосердие. Милость, суд и милосердие, или милость, справедливость и милосердие, да? То есть, другими словами, чтобы человек мог что-то заслужить, надо, чтобы у него была возможность получить награду и получить наказание, если он что-то делает, да, и так далее. То есть, в такой форме возникает понятие «заработать». Получается, что эту идею управления Творец установил в этом мире для человека. Не то, чтобы Творцу нужно, чтобы человек что-то там заработал, да, и только тогда он ему дает. Нет, он может дать ему без всяких расчетов. Но для того, чтобы человек мог это получить, нужно, чтобы он это дело заработал. Поэтому система управления, которая установилась. И вот эта вот идея, почему Хесадин и Рахамим, три эти вещи, три схемы, три силы управления в мире, они сами разделяются на множество деталей, из них строится управление миром. Все, что происходит в этом мире, оно идет в рамках вот этих вот трех сил, которыми Творец управляет миром. Это, в принципе, мы говорим где? Шма Исраэль. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Шма Исраэль, Ашем Элокейну. Ашем Элокейну, Творец. Да, Ашем Элокейну. Да. Ашем Элокейну, это Творец. Как это? Да, Ашем это Юдкей Вавкей. Имя Творца это милость. Да? Юдкей Вавкей это милость. Да, хесед, и Элоким это Дин, мы говорим, что Ашем Элоким, Дин, вы хесед вместе дают нам Ашем, что это милосердие, в конце концов, добро, да, то есть добро, награда и наказание дает нам, в конце концов, добро, это три силы, мы это говорим, здесь все это понятно, да, не будем сейчас сходить в детали. Теперь, получается, вот этими тремя силами Творец управляет этим миром, все хорошо, да? Теперь, этот уровень, где работают эти три силы, начинаются там, да, в духовном мире, это, в принципе, место называется Ганеденом. Почему? Потому что там эти три силы, они ясны, там все ясно. За что человек получает награду, за что ему полагается наказание, за что все ясно, да? Это система управления Творца, это истина, про которую мы говорим, это та истина, которую человек всегда ищет. Хочет узнать, почему, зачем, да? Вот это вот самое, да, вот это вот Хесадин Варахамим, это значит, это то, что, чем Творец управляет. И вот это вот там, где находится, приблизительно мы говорим, потому что по-настоящему не будем в этом входить, а так, все это, да, условно все, да? Это самое место называется Ган Эден, да, что там все ясно. И есть там система управления четкая. За хорошие поступки награда, за плохие поступки наказания. Кроме этого, есть милосердие. Милосердие – это значит дать возможность человеку исправить свои плохие поступки. Несмотря на то, что ты это сделал плохо, тебе полагается наказание, я тебе делаю, исправляю это дело и делаю тебе, да, и даю тебе возможность, не наказываю тебя, а даю тебе возможность сделать, исправить себя, сделать чуву. И это понятие милосердия, рахамим. Да, поэтому три вещи. Первое – наказание. Первая награда, потом наказание, а потом милосердие, то есть не делать наказание это, да? Когда это открыто, человек не может делать, это еще недостаточно. Почему? Потому что человек не может делать, ничего заслужить. Когда открыто, за что награда, за что наказание, то нет человека свободы выбора.
Раб Захарий, а как соотносим с рахом и хэсом?
Тоже надо объяснить. Не будем сейчас входить в это дело. Это требовательный вопрос, очень важный. Обычно есть путаница в этих понятиях.
Я спросил, да. Я слышал такое выражение, что хасиду, это книмил шельтоэр,
так? Да, это другая, это отдельная вещь, нужно разбирать, не просто так. Да, это уже сказано, что Творец присоединил меру милосердия к мере суда. Надо это объяснять. То есть вот это имеется в виду, в конце концов, вот эта вот идея, то, что Творец, да, вначале Творец построил мир, мир по справедливости, да, по суду, а потом перемешал, присоединил меру милосердия к мере суда, имеется в виду, там глубочайшие вещи, но имеется в виду, что конечный результат это создание вот этих вот трех сил, вот этой системы управления из этих трех этих, да, конечный результат этого дела. Для того, чтобы мир мог существовать, потому что иначе он не мог существовать, это Медат один, да. Теперь, мы сейчас пытаемся разобрать каждую вещь, насколько у нас это получится, да. Теперь, получается, что вот это место, оно там все открыто, истина открыта, понятно, да. Это принципиально, там нет свободы выбора. Как человек приходит в этот мир, там, где у нас здесь появляется свобода выбора. Да? То есть в этом мире это же управление работает по-другому. Мы это назвали...
Там есть свобода выбора в другом мире, когда человек
подсмотрит. Ганеден. В принципе, там нет свободы выбора. Но у первого человека, когда он там был, была свобода, идея свободы выбора, поэтому смог согрешить, иначе бы он не смог согрешить. В чем идея свободы выбора? У меня есть статьи на эту тему, есть лекции, это отдельная тема. В чем идея греха первого человека? Да? Надо разбирать отдельно. Но даже у него, после того, что он вернулся, уже туда больше не было свободы выбора. После того, что он прошел этот мир и вернулся обратно, уже не было. Но тогда она у него была, в чем она была, заключалась этот отдельный разговор. Теперь, получается, то самое место, Хесед-Дин Рахамим, мы его назвали другими словами Хагат. Хесед-Дин, Хесед, Гура Тиферет, да? А вот этот вот мир, который, ну, управление, которое с нами, оно НИИ называется, НЭЦХОД ИСОД. Так мы это как-то объясняли где-то. То есть здесь ситуация другая. Это та же самая три силы управляет этим миром, но мы не видим почему. Мы не видим, то есть путаница у нас в глазах, мы не видим точно, что хорошо, а что плохо, что правильно, что неправильно. То есть мы не видим, что за это мы получаем награду, а за это получаем добро. То есть получается, мы получаем награду, а думаем, что это наказание. Мы получаем наказание, а думаем, что это награда. Мы думаем, да, то есть все это перевернуто, наш мир перевернут, как это, да, все наоборот. Это идея управления вот наших, да, наших мирах. Все переворачивается, все наоборот, мы видим наоборот. И только тогда есть возможность человека сделать что-то доброе дело, то есть у него появляется свобода выбора. Потому что если бы он видел бы открыто и ясно, что это добро, а что такое зло, то тогда он не мог бы сделать ни доброе дело, ни плохой поступок, потому что да, он сразу получает за это наказание, за это награду, и да, это он тогда вынужденный, у него нет свободы выбора. Да? И вот это вот эта идея. Значит, да, то есть там открыто, это мы называем идея истины. Идея истины – это система управления в своем раскрытии. А в этом мире это сокрыто, это идея, да, это сокрытие. Получается что? Что когда первый человек находился там, до греха ему было все открыто. И так написано в книгах, он все было ясно. У него не было, да, это мы сегодня, у нас что сегодня, да, что мы сегодня видим в мире? Мы не знаем ничего, что мы видим? Мы не видим мир по-настоящему, мы находимся как закрытыми глазами. Почему? Потому что то, что мы видим, что мы видим? Мы видим явление, результат, мы не видим причину, мы не один раз это говорили. Всегда человек спрашивает, а почему вдруг авария произошла, а там какая-то случайность, кто-то на что-то нажал, а я здесь при чем, почему я должен страдать, почему от меня это так, почему со мной это происходит, почему так и почему так, это вопросы жизни, это все вопросы людей о чем говорят, я знаю истину, что ты знаешь истину, я знаю почему, я знаю зачем, и я знаю как, и я знаю, да, об этом спор, выяснение этой причины, почему все происходит в этом мире, да, почему все так происходит, мы видим какой-то процесс, там причинно-следственный и так далее, не раз разбирали, мы не видим саму причину, мы видим только процесс как одна из, это причина входит в этот мир, этот из одного явления к другому и приходит к нам. А почему я здесь при чем? Вот это вот идея незнания. Почему? Да, причина. Это называется идея сокрытия. Творец скрыл себя, скрыл истину. И это какую истину? Ту самую, которую мы сказали. Да? Какую истину? Да? Какую истину? Ту самую, которую мы сказали. Да, она скрыта от человека. Это первая вещь, да, что мы здесь не знаем. Кроме этого, просто мы смотрим на мир. Мы всегда что мы видим? Мы всегда видим границу, мы всегда сталкиваемся с границей, никогда не видим середину. Да? А мы разрежем этот предмет, потому что он в середину. Снова граница, мы всегда с границей. Мы никогда не можем заглянуть за границу, то есть посмотреть внутрь. Это идея, да? И это значит идея, что мы не, да, у нас, это мы находимся, это называется, что мы находимся в мире сокрытия. С другой стороны, как мы сказали, мир сокрытия заключается в том, что мы добро, не только то, что мы не видим, что это по-настоящему причина вещей, мы видим иной раз что-то и думаем, что мы знаем, зачем это нужно, и что, и, да? А на самом деле это не так. Мы думаем, что добро это хорошее, это зло. Иной раз на зло мы думаем, что это добро. Переворачивается все. Эти две вещи, они создают нам здесь как бы сокрытие. То, что Творец создал этот мир, мир природы, мы не один раз объясняли в разных лекциях, каким образом Творец создал эту идею сокрытия. В всяком случае, мы здесь говорим о идее сокрытия, да? Мир. Значит, мы здесь находимся в мире сокрытия, да? То есть не знаем и это, да? Не знаем истину. Видите, наоборот. Да? Он там находился в мире раскрытия, что там было все ясно. Зачем Творец создал так? Понятно, потому что здесь мы можем, у нас есть свобода выбора, чтобы мы могли что-то заслужить, потому что мы же, он от нас хочет, в конце концов, чтобы мы заработали награду, поэтому поместил нас в мир, где нет у меня открытия и так далее, да? А там все раскрыто, так человек не может заработать там награду. А мы говорим о первом человеке, который все-таки согрешил, это отдельный разговор, с ним была другая ситуация, у него все-таки была свобода выбора, но это тоже можно понять интуитивно. До того, как человек вошел в этот мир, да, у него еще может быть какое-то, да, сомнение, стоит в него входить или не стоит в него входить, да? То есть, другими словами, тогда он мог согрешить. После того, что он прошел этот мир, он уже не может согрешить. Пока он в него не вошел, еще может быть какая-то свобода выбора в каком-то месте. Не будем сейчас в это входить. В любом случае, это то, что мы сказали. Да, это первый человек. Он был там, он пришел. Теперь, что получается? Он был в мире, где все было открыто. Он сейчас оказался в мире в результате греха, где все скрыто. Что это значит? Да? Что это значит? Это значит, что там все открыто. Это что открыто? Истина. Да, все открыто. Знание открыто, да? Известно. А здесь есть сокрытие, мы не знаем, да? В принципе, как мы определили жизнь с точки зрения простого взгляда? Присутствие разума – это жизнь, отсутствие разума – это смерть, так мы сказали. В принципе, мы здесь приходим к похожему. Там, когда он был, до того, как пришел в этот мир, называлось, что он жил, он был бессмертным. Войдя в этот мир, мы называем вход в этот мир, это наказание, смертная казнь. Почему это смертная казнь? Потому что он отдалился от знания. Там он знал все, перед ним было открыто. Знание открыто. Знание открыто, мы назвали это жизнью. Да? Когда он вошел в этот мир, он отдалился от источника знания. Это сокрытие. И поэтому это называется смерть. Тогда становится все понятно. Мы сейчас говорим на другом языке, начинаем говорить. Да, что на самом деле жизнь это там, а здесь это смерть. И поэтому сейчас мы можем понять этот мидраш, как мидраш говорит. Да, как мидраш сказал, что он сравнивает рождение ребенка с кораблем, который отходит от пристани. Иди знай, что с ним будет. Да? Почему это отходит от пристани? Так оно и есть. Потому что отдаляется от истины. Он уходит. Иди знай, это сейчас идея смерти, да? Но он уходит, отдаляется от истины, да? То есть сейчас мы пытаемся понять это. Почему это так? Рождение ребенка, это значит, он вышел из мира, где было все открыто, входит в мир, где все скрыто, иди знай, что с ним будет. Это называется выход в море. То есть здесь мидраш смотрит, когда объясняет жизнь и смерть, он смотрит с другой точки зрения, с точки зрения первого человека. То есть мы здесь сейчас дали определение жизни и смерти с двух точек зрения. То есть понятие жизни и смерти, есть два взгляда, что такое жизнь и смерть. Взгляд наш, где мы находимся в этом мире, и взгляд первого человека. С нашей точки зрения человек сначала рождается, а потом умирает. То есть он приходит в этот мир, а потом выходит из этого мира. Но с точки зрения первого человека это не так. Он сначала умирает, а потом рождается. То есть он сначала входит в этот мир, что это мир смерти, а потом выходит из него и приходит к миру жизни обратно. То есть сначала рождает, умирает, а потом как бы воскрешает, возвращается обратно.
Он даже плакал, когда.
Да. Он плачет, когда он входит в этот мир. Надо плакать, когда он входит в этот мир. Поэтому рождение ребенка, как говорит Мидраш, надо плакать, потому что иди, знай, что с ним будет. И это называется выход в море, корабль, который выходит в море, мы не знаем, что с ним произойдет. Да? А потом наоборот, получается, что, а смерть это наоборот, вход в этот мир. То есть получается жить два взгляда. И Мидраш говорится с точки зрения первого человека, с его точки зрения. Сначала да, человек должны плакать, когда человек рождается. Почему? Чтобы входит в этот мир. Это смерть, в принципе, с точки зрения человека, первого человека. И должны радоваться, когда человек умирает, но с точки первого человека это рождение, потому что он часто возвращается туда. Получается, в принципе, правильно, что когда, в Мидраше получается что? Что когда человек рождается, на самом деле это смерть, ну, поистине. Что значит поистине? Так должно было быть, так говорит Мидраш, так должно было быть. Что человек должен был плакать, когда ребенок рождается. Что значит должно было быть? С точки зрения истины, с точки зрения первого человека. Когда он здесь рождается, там он умирает. Поэтому, то, что, поэтому должны плакать. Почему? Потому что с его точки зрения это смерть. Он попал в этот мир, правильно? Так правильно, плачет, когда человек умирает. Но мы-то видим это как рождение. Так мы радуемся, потому что мы встречаем человека. А когда человек здесь умирает, он попадает в следующий мир. Там это жизнь, он приходит к жизни. Должны радоваться, потому что он только сейчас родился или воскрес, надо, пришел к жизни. Так должны
может,
были бы...
Может, ты решил, что тебе харад сделать?
Что-что?
Может, человек так в этом мире решил, что ему карет полагается полусмертно?
Не, мы уже говорили насчет этого. Мы предполагаем, что обычно все, когда мы умирают наши близкие, друзья, что это все люди, хорошие люди, больше или меньше, не так или иначе попадают в следующий мир, получая, они, да. А те, которые действительно там попадают туда, куда попадают, это злодеи мира, да? Они действительно не надо плакать. Ну, отдельный разговор. Мы сейчас не хотим в этом ходить.
Причина радоваться за рождение тоже есть какая-то, да? Что, по крайней мере, ему шанс дается исправиться, да?
О, не, так тоже. Да, можно смотреть с другой точки зрения. Да. Правильно, он рождается, не дает, есть возможность.
Тоже есть.
Да, конечно, он сейчас может сделать мицвот.
Да.
Мицвот и так далее. Это Вильнский Гаон говорил, здесь он не хочет, говорит, это хорошо жить. Здесь почему? Потому что каждое мгновение могу выполнить мицву. То здесь обратно несколько взглядов. Вопрос, почему же мы смотрим по-другому. Именно по этой причине, как мы объяснили, потому что в этом мире все наоборот, потому что в этом мире есть сокрытие. В чем заключается идея сокрытия? Одно то, что мы сказали, что мы не видим причин, не знаем, почему с нами происходит то, что с нами происходит. А другое сокрытие, что мы нас добро думаем, что это зло, а зло думаем, что это добро, оно все перевернуто специально, чтобы дать нам свободу выбора. И поэтому наш взгляд, он противоположный, он обратный, наоборот. То, что по-настоящему является смертью, мы видим его жизнью. А то, что по-настоящему является жизнью, мы видим это смертью. Так это построено. Поэтому все это перевернулось в этом мире. Да? Это понятно. Но Мидраш, он говорит с точки зрения истинного взгляда. И поэтому здесь вот эта разница в этих взглядах. Да? Это понятно. Мы хотим понять дальше, глубже всю эту вещь, да? Что это значит? То есть, в принципе, если мы сейчас подходим, вот, да, хотим определить, что значит жизнь и смерть, вот только вот хотя бы на этом уровне, да? Что мы говорим здесь? Мы говорим, тоже приходим к похожей идее на то, что мы тогда это поняли. Что на самом деле смерть – это не исчезновение. Смерть – это отдаление от истины. От источника истины. То есть смерть это приход в этот мир, это значит отдаление от источника истины. Это называется смертью, а не исчезновение. Он может обратно вернуться, да? И тогда он не исчез, а вернулся обратно. И тогда это приближение к источнику истины. Это жизнь. Получается, что обратно, да, мы когда идем сейчас с точки зрения взгляд на мир извне этого мира, то есть с точки зрения Торы, тоже нам говорит ту же идею, которую мы сказали там, да, до этого, что на самом деле идея жизни связана с понятием знания, разума, да, а идея смерти связана с понятием отсутствия разума, да. Ну, мы сейчас попытаемся понять это немножко глубже, эту вещь. Да? В принципе, идея жизни и смерти, где мы еще в Торе видим жизнь и смерть, это я вам дам это. Да, у нас здесь Паршат Ницавим. Паршат Ницавим говорит такую вещь. Раэ, Раэ, смотри, нататели панайха айом, это хаим, это то, это мавит, это ра. Вот, говорит, смотри, дал я пред тобой, это значит Творец, говорит еврейскому народу через Моше, да? Вот я дал перед тобою сегодня жизнь, это хаим, это то, жизнь. И добро, в это мавит, в это ра, и смерть, и зло. Да? Я дал перед тобой жизнь и добро, и смерть, и зло. То есть имеется в виду, жизнь это добро, это то, что я тебе дал. И кроме этого дал тебе смерть, что это зло. Да, так получается из него. Дальше, чуть дальше он еще приводит про это дело, говорит, айдоте бахэм айом это шамай в это арец, а хаим и амавит нататели панейха, жизнь и смерть я дал перед тобою. Абрахава клала, обратно, благословление и проклятие. Убахарта бахаим, и выбирай жизнь. Да? Отсюда мы учим, что человек это свобода выбора. Лиман тихи атау зареха, чтобы жил ты и твое потомство. Как в Торе, ну да, я читаю.
Глава Рье? А? Рье? Глава Рье?
Ницавим, Ницавим, в конце Ницавим, прямо в самом конце Ницавим. Да? А, и да, то есть эта идея в свободу выбора здесь сказана, да, то есть я даю тебе жизнь и даю смерть, и объясняет мне, что жизнь это добро и это благословение, а смерть это зло и это, как это, да, и это проклятие, и говорит мне, выбирай жизнь, это значит, у меня есть свобода выбора и дает мне это, да, совету радует, что это, да, выбирай жизнь, что значит выбирай жизнь, выбирай добро, что добро, выбирай доброе, это значит выбирай жизнь. Обратно мне Тора здесь не говорит, что жизнь это смерть это исчезновение, что мне Тора говорит, да, что жизнь это добро, а смерть это зло, да? И вы должны обратно понять, что это, как понять эту вещь, и как связать с тем, что мы до сих пор сказали, да, в принципе. И обратно мы возвращаемся здесь это, да? Что, да, в принципе, да, в книгах мудрости тоже говорится о понятии жизни и смерти. То есть, ну, в скрытой Торе тоже, естественно, говорится о идее жизни и смерти. Непростые вещи совсем. И там сказано, как бы такая идея, обратно я скажу вкратце, и обратно, все мы говорим условно, да, чтобы не понимать в буквальном смысле ничего, да, потому что все, что, когда мы говорим о какой-то духовной действительности, это только условно, как аллегория, только для того, чтобы мы поняли понятие, потому что мы не хотим заниматься самим этим, а да, хотим только понять логику вещей, да, что сказано так, что Творец, когда создал мир, вначале он создал мир, который был разрушен, а потом создал как бы еще раз мир, который уже, да, который был, да, который в принципе вот мы продолжаем его до сегодняшнего времени. И мы уже эту идею упомянули до сих пор, что значит мир, который был разрушен и который был построен. Это в принципе то, что мы сказали, что задумал Творец создать мир Бамидат один, да, в мире суда, но увидел, что мир не может стоять, и тогда перемешал, не перемешал, присоединил меру милосердия к мере суда. Это, все это сказано про эту идею. То есть имеется в виду, создал новый мир второй раз, это с тремя этими формами, с тремя этими силами, да? Дин хесед, дин варахами, как мы сказали. То есть есть там равновесие, мы все должны понять, в чем там идея. А до этого он создал только хесед, то есть только добро. Не совсем только добро, но не будем ходить в детали. То есть до этого было только добро то, что Творец дает. Он построил мир первоначально, чтобы дать добро, правильно? Так он и дал добро. Этот мир был разрушен. Ясно, мы сейчас не будем спрашивать вопрос, а что он не знал, что он разрушил, почему сразу не сделал, потому что это все сказано условно и сказано только, чтобы нас обучить идею, а не потому, что Творец чего-то не знал, и он что-то передумал и сделал так, а потом сделал так. Это только для все сказано в такой форме, чтобы мы что-то могли понять, да, это какую-то идею. Теперь получается, что вначале, значит, был он дал добро миру, добро, и мир был разрушен. И тогда он создал новый мир, вот этот вот, с тремя этими силами. В чем идея трех этих сил? Идея в том, что здесь есть сокрытие этого добра. И эту идею мы должны понять. Что значит сокрытие? Мы обратно как-то объяснили идею сокрытия, но сейчас мы должны понять в глубине эту вещь. Что такое добро? То, что Творец хотел дать. Что он хотел дать первоначально миру, человеку? Что человек? Ну, да. Виллу, может быть, около где-то на берегу моря. Он хотел дать добро. Ты мне хочешь дать добро? Человек не понимает, ну раз он живет в этом мире, смотри, как плохо. А зачем Творец сделал этот мир? Зачем? Чтобы дать добро? Для этого он создал мир. Ну, пожалуйста, я ему сейчас список приведу. Всех, все, что мне нужно для хорошей жизни. Да? И так далее. А где все это? Ты же добро хочешь мне дать, да? Ну, давай добро. Что такое добро на самом деле? Да, это вопрос тоже непростой совсем. Во всяком случае, да, это проблема. Да? На самом деле, не знаю, не хочу просто входить в длинное объяснение этого дела. И, да, в любом случае, идея добра – это идея раскрытия, это идея знания, мудрости. На самом деле, добро, что мы сказали добро? Что такое добро? Надо, для того, чтобы понять, что такое добро, надо знать, что является источником добра. Да? Творец, он является источником добра. Да? Если Творец является источником добра, значит, добро – это значит то, что он сам, скажем так. Да? Поэтому, что является добро по отношению к человеку? Приблизиться к этому добру, быть близким к добру, то есть быть похожим на Творца. По идее, это идея добра. Что значит быть похожим на Творца? Это значит быть похожим на Творца. А что Творец? Что мы знаем о Творце? Что мы знаем о нем? Что он хочет дать добро. Он дающий. Поэтому идея для человека, добра для человека, стать тоже дающим. И в этом идея всех мицвот, то, что Творец дал. Творец дал человеку мицвот, заповеди, что благодаря им он становится дающим. На самом деле человек по сути был создан в прямой противоположности, эгоист. Это тоже не до конца, не будем входить в детали, да? Но, в общем-то, он был создан эгоист. Противоположность Творцу, правильно? Далек от него. Теперь дается тебе добро. Какое добро? Что значит добро? Приблизиться к Творцу, то есть стать похожим на него. Это добро. А что добро? Добро, чтобы ты был еще большим эгоистом. Это добро. Человек говорит, я хочу получить то, другое, третье. То есть удовлетворить свой эгоизм. Творец может ему дать это. Что это будет? Это называется зло, а не добро. А почему я думаю, что это добро? Потому что мы находимся в этом мире, как мы сказали, в этом мире наоборот. Добро мы видим зло, а зло мы видим добро. Да? То есть, когда я думаю, что это для меня добро, заполнить мой эгоизм, для меня это добро. Так мы понимаем. На самом деле это зло для человека. Это зло. Ну, много примеров есть этому, да? А что такое добро? Как раз таки противоположное этому, да? Чтобы человек был дающим, а не берущим. И вот это вот для этого он его воспитывает в этом мире, дает ему все заповеди и так далее, научить себя быть берущим, дающим, а не берущим. Тогда становится близок к Творцу, становится похож на него. И тогда это, да? Теперь мы сказали, кроме этого, что еще? В чем идея этого добра? Это мы сказали, да, это как бы, да, как человек достигает. А что само по себе идея добра? Это, в принципе, знание, как мы сказали, да? Потому что на самом деле настоящее добро для человека, это как он знает, ну, даже по-простому, как мы сказали. Когда, что настоящее добро для человека здесь? Сказать ему, почему все происходит в этом мире, раскрыть ему глаза. Это добро для него, нет? Если человек, люди ищут истину. Ищет, где, почему, зачем и так далее. Он также любит кушать и веселиться и так далее, но на самом деле там тоже извращенный поиск истины. Мы когда-то разбирали эту вещь. Идея удовольствия – это тоже поиск чего-то. Человек, по сути, рожден таким, что он ищет истину. Да? Идея удовольствия – это поиск каких-то новых вещей, новых ощущений, новизны. Мы когда-то объясняли, что это извращенная сторона поиска истины. То есть и поиск разных, да, стремления к разным, да, удовольствиям в этом мире – это, в принципе, тоже в корне построено на этом. Только она направлена не туда, там нет истины, да, в удовольствии. Человек так думает, это значит, он думает, что добро – это зло, а зло – добро. Он думает, что в этом добро, удовольствие. Почему? Потому что там он что-то ищет. Но на самом деле человек ищет истину. И это настоящее добро, когда ему раскрывают. Во-первых, по-простому, вот, когда он понимает, почему все происходит, он становится спокойным на душе. Он вдруг все знает, все понимает. Да, когда человек не знает, почему, есть проблема. Когда он знает, почему, и то, что плохое, и он понимает, что это не плохое, это хорошее. И тогда все выглядит по-другому. Это самая большая награда. По-простому. Но если мы смотрим глубже, это понятно еще глубже, что добро по-настоящему – это знание. Или, скажем, больше этого, добро по-настоящему – это раскрыть человеку мудрость. И тогда, когда мы говорим о Творце, что Творец хочет дать добро творению, для этого Он создал этот мир, то есть Он хотел передать им мудрость. Это то, что Он хотел. Знание – это мудрость. Мудрость. Понятно. Это идея, то, что Творец хотел передать человеку. Это награда настоящая. Есть что-то большее, это мы об этом мы не знаем, что больше. Но вот когда мы говорим о самой награде, для которой Творец создал этот мир, это дать мудрость. Вопрос, что такое мудрость? Где мы видим мудрость в мире? Да? Человек, мы сегодня видим человека очень умного. Когда мы видим человека и говорим, о, какой умный человек, что мы имеем в виду? Как?
Образованный.
Образованный. Ну, что мы имеем в виду? Человек очень умный. Когда человек, мы впечатляемся от человека, что человек очень умный. Ну, по-настоящему, не имею в виду. По-настоящему, что это значит? Что человек может, ну, по-простому, как он может анализировать различные ситуации, может сделать правильные расчеты, может решить какую-то сложную задачу, может сделать правильное решение, то есть он может делать вычисления, расчеты, анализ и так далее, да? Это то, что мы сегодня называем человеком умным. На самом деле это не называется мудростью. Это называется логика. Это называется понимание. Есть две вещи в мире. Да? Есть мудрость и есть способность эту мудрость воспринять или при помощи различных аппаратов, которые есть у человека, логические аппараты и так далее, что это называется бина. Мудрость называется хохма. А есть, кроме этого, бина. Бина – это вот эти способности разные. Когда у него есть мудрость, он может из нее что-то вывести, сделать, да, и делать разные расчеты и все прочее, прочее, да. И тогда, благодаря вот этим вот, да, благодаря этому что-то понять, что-то узнать, вот эта вот способность, да, разумение, разум человека, назовем это разумом человека, да, разум, способность понимать вещи и так далее, это мы называем человека умным. Но на самом деле это не мудрость, это не хохма, а это бина. Но то, что Творец хотел дать нам как награду, не бину, а хохму. То есть, не вот этот разум уметь работать, это ладно уметь, но это оболочка. А что находится в содержании? Я использую свои способности, чтобы понять, получить знания, получить что-то. То, что я получаю, это мудрость. Да, если получаю. Так теперь, вот и вот это вот само раскрытие, открытие истины, открытие, то есть это называется мудростью. Но мы называем наоборот, мы говорим, человек умный тот, который способен, который может, который рассчитывает и так далее, и так далее. Он что-то открывает, то, что он открывает, на самом деле не открывает настоящую мудрость, а открывает только искры мудрости. На самом деле мудрости в этом мире нет. Самой хохмы. То, что той самой награды, которую хотел дать Творец, то самое открытие, которое человеку, да, раскрыть ему это, да, что это самая большая награда для человека. Это самое, да, то, что человек хочет, когда человек что-то понял, очень глубокое, да, знаешь, он из тела выходит. Нет, с ним происходит что-то такое. А мы это видим в жизни иногда, правильно? Но все, что мы видим, все раскрытия, которые вдруг когда-то человек получит, это тоже не хохма, а только некоторая искра той самой мудрости, о которой говорит человек, Творец. А той самой мудрости, которую Творец хочет дать, ее нет в этом мире в принципе, она сюда не приходит. Понятно, да? То есть получать, да? Это, то есть, с той самой мудрости, почему нету? Потому что вот были построены вот этот вот новый мир, эти три, Хес, Дин, Верахамим, И оно сделало, что прежде всего разграничило этот мир, разграничило мир мудрости от мира понимания. То есть мы как бы ограничены, это было создано, тогда в этом мире мы не получаем эту мудрость, она скрыта для нас. Идея сокрытия была создана. Теперь вопрос, почему? Потому что на самом деле, если нам раскроется эта мудрость, то она нас просто уничтожит. И это мы должны понять. Это, в принципе, то, что сказано, что вначале Творец построил этот мир по мудрости, то есть по Мидат Адин. То есть, когда было все открыто, тогда была мудрость. Первый раз, когда он открыл этот мир, мудрость вошла в мир, но она разрушила этот мир. Тогда был построен новый мир, обратно все условно и в аллегории. Да? Он построил как бы новый мир, где он ограничил, нет мудрости. И тогда мир может существовать, и человек может заработать, что-то сделать и так далее. И это то, что мы сказали, что Творец может дать добро человеку. Что такое добро? Это та самая мудрость. Но человек не сможет ее получить, он должен ее получить. Он должен уметь ее получить. Чтобы уметь ее получить, он должен это заслужить. Для этого есть мицвот и так далее. Так что получается правильно, что то добро, которое Творец хотел дать, оно с одной стороны, та самая награда великая, та самая добро, а с другой стороны, это дин. Это то, что сказал. Дин, суд, это наказание для человека. Оно само по себе наказано, потому что оно сжигает человека, если человек не способен его принять. И это мы знаем, это знает, что человек... Если перед ним сейчас раскроется вся истина, все раскроется, это уничтожение, он аннулируется, человек аннулируется, перестает иметь свое личное «я». Человек есть «я», как «я», одно из взглядов на эту вещь, человек есть, мне кто-то спросил вопрос недавно, «я есть», правильно, «я есть», почему «я есть», да? Потому что я хочу то, я люблю это и так далее, да? То есть идея «я есть», она возникла после того, что возникло сокрытие. Потому что если нет сокрытия, то есть только Творец и нет больше ничего. С точки зрения Творца нет мира. Да, не было изменения, Творец создал мир, это не значит, что в нем какое-то изменение произошло. Как он был до сотворения мира, такой же он после сотворения мира. Не произошло никакого изменения. Он есть, да, и больше ничего нет. Когда он скрыл себя, то возникла возможность для существования чего-либо. Тогда кто-то ощущает себе, что есть. Теперь, когда Творец даст мудрость человеку, что это значит? Раскроется. Это значит аннулирование «я» человека. Это уничтожение для него. Его нету. Да? Его нету. Тогда это уничтожение, это Мидат Адин. Получается, что то самое добро, с одной стороны, она та самая награда, а с другой стороны, оно уничтожение. Но это уничтожение только тогда, когда человек не может его получить. Но если он может его получить, то дать не уничтожение, а награда. То есть одна и та же вещь. Обратно мы сказали, геном, что мы сказали? Ганеден, но для одного это геном. Для другого ганеден. Человек может получить для него это награда. Человек не готов к этому, для него это наказание. Но это все так в мире, мы это видим. Да? Деньги это награда или наказание? Человек получил деньги. Один получил для него это. Если он может правильно этим пользоваться, так это хорошо. А другой это получил, вот что может произойти с ним, с этими деньгами потом. Лучше бы не получал. Да.
Там тоже какое-то сокрытие есть, потому что принято считать, что...
Есть сердце, конечно, есть разные уровни сокрытия, на каждом уровне свое. Но мы не входим в детали объяснять, что, где, на каком уровне и как. Да? Мы говорим в общих понятиях только. Мы хотим понять только общую логику вещей, а не детали, да, потому что тот, кто хочет детали, пусть учит детали, да, есть много книг на это дело и так далее, да. Теперь, это значит, да, это понятно, получается, что на самом деле вот эта вот мудрость, да, когда человек приходит в этот мир, да, если человек находится в этом мире, это, у нас нет здесь мудрости, да, нет мудрости, мы здесь должны научиться ее принять, благодаря. И для этого есть эти мицвот и так далее. Почему эта мудрость, она уничтожает? Почему? Почему мудрость, истина, уничтожает это, да? Ну, одну идею мы объяснили, потому что тогда аннулируется его «я». что я есть только потому, что есть сокрытие. Если нет сокрытия, меня нету. Но кроме этого, да, почему эта мудрость, она уничтожает это? Потому что в чем идея нашего «я», в чем идея действительности? Что мы эгоисты, да? Эгоизм. Творец, он дающий, а мы берущие. Дающие и берущие, они находятся настолько далеко один от другого, что они не могут быть это, да? Это вариант. И когда перед человеком раскрывается идея вот этой, да, мудрости, а человек, он хочет получить, он хочет, он эгоист, он хочет быть эгоистом. Он себя отождествляет с эгоизмом. Я эгоист. Я хочу то, что... Я колбасу хочу кушать, правильно? А ты мне вдруг теорию относительности раскрываешь, какие-то секреты в мире раскрываешь, и еще что-то, где моя колбаса? Вдруг колбаса исчезает, ее нету, а я ее хочу, правильно? На самом деле, понятна эта идея. Я живу в этом мире разными интересами. Мне нравится то, я люблю это, другое. Вдруг раскрывается истина. Что такое истина? Она мне говорит, что на самом деле весь материальный мир – это не действительность, и все это не нужно. А на самом деле истина всем другом. А на самом деле добро – это в чем-то другом. Подожди, но я же колбаса, где моя колбаса? Это то, что я хочу. Да, понятно, это разрушение человека. Когда человек, он эгоист и связан с миром, этим выдуманным миром, миром природы, раскрытие истины – это уничтожение мира природы. Я теряю свою действительность, потому что я отождествляю свою действительность с этим миром, с ложью, с эгоизмом. Поэтому явно раскрытие Творца, оно уничтожает эгоизм. Это понятно, да? Но когда оно раскрывает эгоизм, вопрос, кто такой человек? Если человек отождествляет себя с эгоизмом, это его действительность, тогда он тоже уничтожается. Как выйти из этого положения? Это научиться быть дающим, а не берущим, не быть эгоистом, да? То есть быть дающим не в смысле, как это в разных религиях, а то, как в Торе сказано, да? Делать вещи, не альтруизм мы говорим, да, мы говорим о других вещах, делать вещи во имя Творца, выполнять заповеди во имя Творца, и тогда он становится дающим. И когда он становится дающим, и раскрывается истина, и исчезает этот мир, но он остается, потому что он дающий, он уже не относится к эгоизму. И это идея, поэтому этот мир был сделан для подготовки, для того, чтобы человек мог изменить себя, исправить себя, сделать себя дающим. И тогда, когда раскроется мудрость, для него это не будет уничтожение, а будет подъем. Итак, другими словами, здесь есть как бы две стороны. Одна сторона, что вот та самая мудрость, которую Творец хотел дать как награду, когда она приходит в этот мир, она делает уничтожением, что мир этот не готов. Поэтому Творец, это, он получается, что это с одной стороны награда, а с другой стороны это дин. Тогда Творец сделал ограничение, не входит сюда, в этот мир, мудрость сама по себе, раскрытие, а только бина, только разум, только способности, только возможности, не сама это. Там иногда человеку дают как подарок искры истины, немножко, для того, чтобы пробудить его, да? Но самой мудрости у него здесь нет, естественно, да? Не это. И тогда, и так он может себе здесь подготовить, чтобы получить это. Это как бы одна идея, есть другая здесь идея, что в принципе есть другой путь, как эта мудрость может войти внутрь человека. Да, здесь был подготовлен другой путь. Это когда, как мы сказали, да, внутреннее пробуждение человека, стремление человека к истине, стремление, желание, пробуждение и так далее. Всякий раз, когда человек пробуждается к добру и к хорошему, то тогда это входит, да, то тогда как бы мудрость может войти двумя путями. Одно сверху вниз, как мы сказали, это уничтожение, а другое снизу вверх, то есть внутри человека. У человека пробуждаются добрые желания. Вот это пробуждение добрых желаний, которые у него пробуждают, как подарок ему удаются. Он может их не воспользоваться, закрыть глаза на это, но если он этим пользуется, то добро, которое пробуждается у человека. Почему люди приходят сюда? Почему они приходят? Что им мешало, что им не хватало, да? Что-то внутри у человека есть, то, что его толкает. И когда он с этим начинает что-то делать, да, то тогда ему он получает искры мудрости, открытие внутри самого себя. И тогда он в каком-то смысле немножко получает эту идею мудрости. То есть получается, что он получает внутри себя каждый раз и поднимается. То есть получается так, что это то, что Творец дал человеку возможность, орудие, как дойти до этой мудрости. То есть, когда человек находится внизу, и мудрость приходит к нему, он разрушается. Когда человек поднимается, то он может получить эту мудрость, потому что она находится вверху. Что значит подняться? Это внутреннее пробуждение. Это когда человек... Что такое внизу и что такое вверху? Вверху это, условно, творец, это дающий. Внизу это эгоизм. Всякое отдаление от личного эгоизма называется поднятием. Да? И когда я чуть-чуть поднялся, уже ближе к мудрости, уже что-то могу получить, тогда у меня пробуждается что-то внутри. Еще поднялся что-то. И это путь, который Творец дал человеку, что так, тогда эта мудрость, которая приходит к нему изнутри понемножку, она не уничтожает его, а поднимает его, дает ему еще возможность, раскрывает и так далее. Да? То есть это соответствует со всем, что мы объяснили, что мицвот, когда он выполняет, и тогда он получает, как он подготавливает себя, чтобы получить добро. Или, как мы сказали, эту, да, он себя приближает к мудрости и так далее, и так далее. Да, да, это то, что мы, да, сказали. Получается здесь, если мы тогда разберем такую вещь, да, получается так. Что на самом деле, это то, что мы приходим и говорим здесь. Что на самом деле, что Творец хочет дать человеку награду. Какую награду? Жизнь и смерть дал перед тобой. Правильно? Жизнь это добро. А смерть это зло. Да? Что такое добро? Добро имеется в виду, что человек делает добрые дела. То есть все мицвот и так далее, это когда то, что отдаляет его от эгоизма. Да? И это на самом деле жизнь. Почему это жизнь? Потому что тебя поднимает и приближает к чему? К мудрости. Тогда в конце концов ты получишь саму мудрость в конечном результате. Ну и так ты приближаешься, ты поднимаешься, это называется поднятие, ты одоляешься эгоизмом, поднимаешься и приближаешься к мудрости. Мы приходим обратно к тому же определению, что такое жизнь. Жизнь – это сама по себе мудрость. Это раскрытие мудрости, знание. Отдаление от знания – это смерть. Поэтому и добро связано с понятием жизни. Почему? Потому что когда человек делает добро, он удаляется от эгоизма. Эгоизм – это самое внизу, это далеко от источника жизни, да, от мудрости. Тогда он приближается к мудрости, да? То есть жизнь связана с понятием добра. Зло как раз таки наоборот. Да, зло это, что человек опускается. Да, это, что мы говорили про зло человека, что когда был разрушен, да, что когда он совершил этот грех, он спустился в этот мир. Спустился в этот мир, это имеется в виду, отдалился от источника, от мудрости, от знания, отдалился от источника жизни. Наша идея, и это называется смертью. Смерть это значит, да, смерть это когда человек далек от этого, да, близость к мудрости, к знанию, это в принципе жизнь. Как приближается? При помощи хороших дел. Как отдаляется? При помощи, ну, посредством эгоизма и посредством плохих поступков. Поэтому то, что мы получается, что сказано, что праведники даже при смерти называются живыми, а злодеи при жизни называются мертвыми. Почему? Обратно приходим это понятие, да? Праведники, злодеи при жизни называются мертвыми. Почему? Он же живет. На самом деле жизнь, поскольку злодей имеется в виду, что он ведет себя с позиции эгоизма. Это эгоизм полный, да? Злодей, значит, полный эгоизм. И получается, что тогда он, да, он полностью далек от истины, от мудрости. И поэтому он мертвый. Это называется смерть. Что такое смерть? Не исчезновение. Это смерть. Да? А праведник даже после смерти называется живым. Почему? Потому что называют, да, он здесь был живой. И даже после смерти, что он еще больше приближается к истине, значит, он называется живой, да? Приближается к знаниям. Еще один момент мы рассмотрели, я не помню, мы рассмотрели или нет, но в принципе мы скажем, так, и так это в книгах там сказано, что когда вот этот мир разрушился, как он разрушился, первый мир, там пришло это знание и мудрость, и она разрушила мир, потому что мир был как бы в сути своей эгоизма, эгоизм не способен, это он не готов был, чтобы принять, да? И он был разрушен. Что такое разрушение? Обратно, как было сказано, это называется, что мир умер. И поэтому смерть там называется, как смерть называется? Там называется в этих книгах падение и разрушение. Так и называется, что такое смерть? Это упал и разрушился. Что такое упал? Упал, как мы сказали, вверху это мудрость, а внизу это отсутствие мудрости. Потому что упал, это имеется в виду, отдалился от мудрости. Что значит разрушается? Это имеется в виду, что нет согласованности действий. Да, что нет разума, и человек делает без разума. Да, значит, как мы говорили, в клетке несогласованности действия. Это смерть как раз, только смерть. Нет согласованности, нет разума. Тогда каждая часть, она ведет сама по себе, без всякой связи со всеми остальными. Поэтому это, в принципе, называем смертью. Смерть – это падение и разрушение, то есть отдаление от разума и уже поведение, не связанное поведение, потому что он нет разума. Да? А или по-другому, когда человек выполняет заповеди, то тогда он ведет себя в согласованности с истиной. Все органы, да, человек, когда он живет, когда все органы выполняют свою роль правильно, каждый свою роль и так далее. Когда человек выполняет свою роль в мире, то, как он должен, это тоже называется жизнь, потому что он называет, что он действует в согласованности с истиной, да, в согласованности с другим еврейским народом, со всеми и так далее. А когда каждый делает то, что он хочет, то это называется разрушение, распадение на части, как каждая молекула делает то, что она хочет, и тогда клетка распадается, да? Получает, да, и обратно. Это то, что имеется в виду, что правило, да, то, кто выполнение мицвот, это называется, да, это называется жизнью, это присутствием разума, это присутствие разума в его поступках, потому что он ведет себя в соответствии с разумом. Да, то, как надо. Это тогда он есть жизнь. А когда человек не выполняет заповеди, делает да, наоборот, это называется, что он, это смерть. Потому что, с одной стороны, нет разума в его поступках, а с другой стороны, он делает несогласованно со всем, с истиной, с тем, что должно было быть. Это, в принципе, называется разрушение, когда каждая часть делает то, что другое. Да? Так, я думаю, более или менее мы объяснили точку зрения жизни и смерти с позиции Торы тоже, то есть с позиции как бы извне этого мира. То есть по-настоящему здесь тоже мы приходим к той же идее, как мы интуитивно поняли это с точки зрения, когда находились внутри мира. Что жизнь это связано с это раскрытие знания, раскрытие мудрости по-настоящему, да? А смерть – это сокрытие, отдаление от мудрости и жизни. Это настоящая жизнь и смерть. Я, в принципе, объяснил, если есть какие-то вопросы. Да.
С позиции Торы, в принципе, смерти нету. Есть отдаление?
Не-не, это просто мы неправильно понимали, что такое смерть. Мы всегда понимаем, что смерть – это исчезновение. Почему? Это обратно та же самая языческая, атеистическая точка зрения, которая говорит, что есть только мир природы и больше ничего. То есть из материального сделали идола, сделали это. Оно само по себе то, что есть. А то, что нет в природе, это уже нет отсутствие. Поэтому, если человек потерял тело, у него нет тела, значит, он мертвый, значит, его нет. Он исчез. И тогда мы говорим, и так вот такого понятия смерти у нас нету. Да, мы говорим о другой, потому что человек, который живет, да, человек...
Нет, никакого понятия смерти нет, получается.
Нет, есть получается другое, нет, у нас, когда человек живет, да, у него все есть, органы, все правильно, вдруг у него хазвешол, потерял ногу, он живой или нет? Он живет или нет? Он есть, только нет ноги. А если другую ногу он тоже потерял, он тоже живет, правильно? Если руки у него нету. Он живет, у него просто ноги нету или руки нету. А если у него сердца не будет? Или головы не будет? Он будет жить или нет? То же самое, он будет, конечно. Только головы у него нету. Точно так же, как ноги у него нету. Точно так же, как головы его нет. Мы не можем его видеть в этом мире без головы и без сердца. А без ноги мы можем его видеть. Но это как бы частная деталь вещи. Но на самом деле точно так же, как у него нету какой-то части тела, телесности, скажем, ноги, он же живет. То же самое, если у него нет сердца, он тоже живет. Почему не живет? Ну, я не могу его видеть. Ну, так проблема, да? Понятно, то есть на самом деле, кто сказал, у него нет тела, это не значит, что у него его нету. Почему нету? Тела нету. Потерял тело, как ногу потерял, руку потерял, да? Когда в современном мировоззрении понимают, так представляют, что если нет тела, значит человек умер. То есть, в принципе, он исчез, его нету вообще, его вообще нету больше, отсутствует. То есть без ноги он еще может существовать, а без того же его нету. Все, исчез. Такой смерти нету, в принципе, это иллюзорная память, это неправильно, это иллюзия, это фантазии так. На самом деле, каждый человек знает, что он есть. Спроси любого ребенка. Ребенок не может себе представить, что его когда-то не было, что он только что родился 2 года назад, где он был на свадьбе у родителей, и может понять, почему его нет на фотографиях, да? А его спрашивают, а ему говорят, значит, что еще не родился. Он не понимает, что такое. Ребенок понимает, ощущает, что он был всегда. И так каждый человек, он не может смириться с мыслью, что его когда-то не будет. И все ощущают себя, как будто, что они когда-то были, что они всегда были. Только когда в детстве он так себя понимал, психологическое давление, когда на него говорили, его воспитывали, и ему говорили, что это не так, так он принял под давлением эту точку зрения, что его когда-то не было, его когда-то не будет, то внутри себя никакой человек не согласен принять эту точку зрения, что меня нету. Вот и в этом понятии смерти, что меня нет, такого понятия смерти нет.
А что за идея вот эта, чтобы что-то появилось, должно что-то разрушиться, да? Вот на обломках, там сказано же, да, на обломках мира построил новый мир. И вот это вот и в семенах, это и в растениях, и в воскрешении мертвых тоже где-то там приближается к этому, да, что вот
через разрушение.
Через разрушение.
Что, да, мы видим любую вещь. Я строю, ставлю этот стол, хочу сделать. Да, я для этого должен срубить дерево, разрушить одно. Построить, да, другое, и так далее. Да, почему так должно, почему не было первоначально? Потому что это, мы здесь говорим о идее создания, потому что, ну, во-первых, это обратно, глубокие вещи, которые не место входить. Но простой смысл, да, мы здесь говорим всегда о, да, было что-то разрушенное, которое нужно исправить и поставить, да? То есть Творец специально создал действительность, которая была разрушена, для того, чтобы человек дать роль, чтобы человек мог что-то исправлять. На самом деле, сейчас объясню точно, на самом деле Творец, он бесконечно совершенствует. А человек – это конечное, ограниченное совершенство. Да, понятно. Поэтому человек на самом деле, Творец создает мир, может создать все, а человек не может создать ничего. Человек ничего не может сделать. Он не может ничего сделать. Что он может сделать? Он может только участвовать в каком-то действии. Он может что-то исправить. Он не может создать новую действительность. Поэтому Творец создал этот мир, и он создал его в каком-то смысле несовершенно, назовем так, разрушенный мир, и исправил его в конце концов, как мы сказали. Но немножко не все недоисправил. И вот этот недоисправил он ставит для человека, чтобы человек мог это сделать. Человек может исправить что-то немножко. То есть он может снизу чуть-чуть поднять вверх. Он может из одного сделать другое. То есть другое то, что оно было раньше. Но он не может сделать то, чего не было вообще никогда. Человек может сделать, взять испорченное и вернуть его к целому. Но не может создать целое заново. Творец хотел, чтобы человек сделал что-то совершенное, целое. Но человек не способен сделать это совершенно. Он только может взять поломанное и вернуть его к тому состоянию, которое было первоначально. То есть вначале Творец создал этот мир, как он должен был бы быть. А потом его как бы разрушил, сделал несовершенно. И сказал человеку, верни его обратно в то состояние. Это человека есть возможность. Но сказать человеку, сделай этот новый мир, невозможно. Поэтому именно таким путем.
Поэтому всегда вот это есть.
Да, это то, что человек может только.
Из чего-то.
И то не все. Творец разрушил мир, то есть мир был разрушен, а потом он его исправил. Ну, немножко оставил что-то не так. И это было дано человеку, чтобы человек это исправил. Поэтому всегда, когда мы говорим о человеке, в чем заключается его задача в этом мире, она заключается в исправлении. Мы иной раз думаем, почему я должен исправлять? Я только что родился. А может быть, в прошлой жизни? Хорошо, но первый человек, его задача тоже была в том, чтобы исправить. А скажем, что он исправляет свой грех, а когда он согрешил, в принципе, там он тоже должен был исправить. То есть вся идея нашей работы – это исправить. Привести к совершенству.
Тикун,
так он и говорит.
Ну, надо исправить. Но если мы посмотрим на тенденцию, так знание уходит из этого мира, когда Моше Рабейну, когда получили Тору.
Конечно, правильно.
Моше Рабейну умер сразу половина. Так куда мы движемся?
Мы же объяснили, мы движемся правильно, только мы видим в этом мире все наоборот. Как мы сказали, Мы видим добро, что это зло, и зло, что это добро. Мы видим все наоборот. На самом деле, я хотите, я объясню, как справиться с этой задачей, с этим противоречием, как бы, если посмотреть на это с точки зрения истины, а не с точки зрения того, что мы видим. Вы мне говорите с точки зрения того, что мы видим в мире, правильно? А нужно посмотреть с точки зрения первого человека, с точки зрения истины. На самом деле, с точки зрения истины, этого мира и все, что здесь происходит, нет. Это такая иллюзия, которая была создана для людей, чтобы они могли дать им испытания, чтобы они могли себя как-то вести или не вести и так далее. И есть какое-то время дано, ограниченное, 6 тысяч лет, что в течение этого времени человек может что-то сделать. Ему поставили какую-то картинку, и он в этой картинке должен себя повести как-то. Нет такой действительности в принципе. Она была создана только как картинка, чтобы он себя повел каким-то образом. Но когда он повел себя каким-то образом, это действительность. И она остается. Но ее мы не видим, мы видим только картинку. Вдруг картинка исчезла, у нас появляется другая картинка. Сейчас у нас есть работа над другим. Он создал что-то, но то, что он создал, мы не видим. А мы видим новую картинку и так далее. В рамках вот этих вот испытаний, чтобы сделать исправление мира, мир должен пройти много картинок. От совершенного, более-менее, от большого, до этого, до нижнего. Он проходит. Но в каждый момент какой-то цадик сделал какую-то действительность, и эта действительность, которая есть, и она, в принципе, потом приведет к раскрытию этого. Но когда все картинки уйдут, тогда мы увидим... Насколько... Наоборот картину, да? Что каждый шаг он делает это, да? Думаю, понятно или нет?
Не совсем. Система оценки нам непонятна. Вверх ногами все. Но мы исходим из того, что Тора – это инструкция, как себя вести. Это истинная инструкция.
Да.
Ну, хорошо, но если смотреть с этой точки зрения, то еврейская мудрость уходит из этого мира, мы с каждым поколением понижаемся.
Неправильно. Почему? Потому что мы должны... Как это Творец хочет дать нам возможность заработать, сделать мицвот, скажем так, заработать свою эту, да, сделать это действие. Заработать, что значит заработать? Когда есть большой мудрец, и он, и большое знание, как это было там во время Мураим, и они, у них были какие-то испытания в жизни, и они их выдерживали, выполняли, они что-то сделали? Хорошо, правильно? У нас есть тоже испытания в жизни, но у нас не такие испытания, как у них. Да? Теперь, то, когда они стояли в тех испытаниях, они то, что сделали, они что-то совершили, создали какую-то действительность. Когда мы стоим в наших испытаниях, мы создаем какую-то действительность. Так вот, эту вот действительность, которую мы создали сейчас, не могли создать они. То есть они не могли исправить то, что мы сейчас можем исправить. А это тоже надо исправить. Поэтому Творец сначала создал ту действительность, у них там была, чтобы они могли исправить то, что они исправляют, а потом нужно же и другое тоже исправить. И поэтому вся история, она построена на этапы. На каждом этапе есть целый мир сам по себе. Вот это надо исправить. Хорошо, справились с этой задачей. Сейчас перейдем на другой этап. Даже если все справились, переходим на другой этап. Это тоже надо исправить. И это надо исправить. И это, и поэтому каждый раз дается человеку другая картина. Не совсем до конца это объясняет, потому что можно сказать, почему? Что если вдруг какие-то будут там праведники, что они все до конца исправят, то тогда мир уходит это. Но правильно, они же не все до конца исправили. Что-то осталось. Так для того, чтобы исправить то, что осталось, нужна другая картинка мира. Попроще. Потому что у них было испытание в сложных вещах.
Так, типа каждое следующее поколение уже крошки убирает.
Крошки убирают, скажем так, да? Но это тоже необходимо. Необходимо. И это необходимо. То есть мы должны пройти. Если один раз кто-то все не исправляет за один раз, то тогда мы должны пройти через все эти картинки. Поэтому мир так построен. Не потому, что их хорошие поступки не принесли никакого действия. То есть мы сказали бы так, ты выполняли мицвот, должно улучшаться знание, должно улучшаться, правильно, от поколения к поколению. Так мы должны были бы это, да? Но это так оно и будет потом. Когда уйдет этот мир, мир сокрытия, да? А в этом мире мы должны пройти через все этапы, чтобы все моменты пройти все моменты исправления. Да? Что в каждой ситуации, в той ситуации, в которой мы находимся, они не находились. Это что же надо исправить? Тоже надо сделать. То есть, как бы история, она идет тоже. Мы когда-то разбирали, что история похожа на человека тоже. как есть голова, тело и так далее, да? Что голова, это первая история, это от головы начинается. И мы сегодня находимся где-то в ногах истории. В ногах истории, в пятках. Это называется Икутады Машиха, правильно? Пятки Машиха приходят. В пятках истории. Поэтому пятки – это не голова. Это понятно. Ясно, что они были одни люди, а мы совсем другие люди. Но если, ну, если мы не сделаем свою работу, не будет ног, не будет пяток. Это тоже надо сделать. Да? Может быть, можно было там, находясь где-то в поясе, там, в сердце, закончить всю работу до конца. Ну, не сделали, не принципиально, но надо это тоже закончить. А те, кто что сделали, сделали, оно осталось там, оно дает свою мудрость, и все. Только мы его сейчас не видим в мире, потому что нам нужно пройти через вот нашу картинку тоже. Не очень понятно.
Серьезная тема.
Серьезная тема. Да. Согласен.
6000 лет все-таки буквально или?
Что-что?
6000 буквально все-таки или нет?
Нет, 6000 лет, естественно. Это как раз таки, да, наши, да, как мы считаем 6000 лет, да? Буквально. Мы не, да, мы все считаем буквально.
Совсем скоро уже что-то интересное.
Ну да.
Еще раз, в любой момент мы должны верить, что Машиах придет.
Да.
6000 лет, что, еще не прошло время? Как-то.
Ну правильно, то есть можно всю эту историю с 6000 лет сократить. То есть за какой-то момент сделать все, что не надо сделать потом, уже за один раз. Почему? Как это можно, находясь там, сделать все, что мы должны, можем сделать? Тоже надо разбирать, но в принципе есть такая возможность.
2000 лет натопа, 2000 лет хаос, 2000 лет лесов.
Галут.
Да. Нет, хаос, торы.
Хаос, торы. Тоу, тоу, тора и гиула.
Хаос. Да.
Да? Седер, да, еще какой-то вопрос?
Нет, вопросов много.